Глава 63. Для того, чтобы описать их страх и подавленность, не найдется никаких слов. Проехав километров 5 по практически непроезжей дороге зоны отчуждения, они попали в город, без имени и без людей. Вся обстановка тут говорила о том, как неожиданно и жестоко все оборвалось. Двери домов остались открытыми, на улицах валялись остовы машин, но разрушенные временем магазинчики, тем не менее, казалось, ждали покупателей. Со всех сторон сквозь снег пробивалась растительность, дикая, всепожирающая. Искривленные ветви торчали из окон домов и проржавевших грузовиков. Подъезды напоминали опушки фантастического леса. Корни деревьев разрывали асфальт. Еще несколько лет, и все, что построено человеком, без следа исчезнет в тишине. «Владимир был прав», — сказала Люси. «Действительно, в нормальном месте природа не могла бы за 26 лет так все разрушить. Можно подумать, тут все процессы идут с какой-то бешеной скоростью. И нет такой силы, которая оказалась бы способна сопротивляться этим деревьям, растущим даже посреди мостовой». Шарко продолжал ехать прямо, и хотя он двигался очень медленно, чувствовалось, с каким трудом машина преодолевает некоторые участки дороги. Километр за километром, мимо развороченных хуторов и армейских казарм, мимо заводов в руинах. Расставленные вдоль дороги на столбиках желтые треугольники с красным трилистником напоминали о высокой радиационной опасности. Невидимой опасности. Слева, прямо в лесу, они увидели церковь с изгрызенными до крови плющом стенами. С хищно тянущимися к ней вот-вот нападут ветками берез и буков. Было время, сюда шли навстречу с Богом, а встретились с прямо ему противоположным, с атомом. А вот лежащая пожарная машина, вот насквозь проржавевший трактор, а эти остовы вообще не поймешь чьи. Дорога прорезала лес, который становился все более редким. Видимо, клыки природы не пощадили и его. Люси не пристегнулась и сидела теперь, сжавшись в комочек коленями к груди. Жуткие образы японской катастрофы не выходили у нее из головы. Была надежда, что это больше не повторится. А потом случилось Фукусима. Я тоже думал об этом. Все-таки, если пораскинуть мозгами, находиться тут — чистое безумие. Мне все время кажется, что мы переступили порог ада и едем туда, куда не должна ступать нога человека. Никогда больше не должна. Шарко не отвечал, сосредоточившись на дороге. Судя по карте, они проехали уже 10 километров. До Чернобыля с его проклятой станцией имени Ленина оставалось должно быть еще 20. За поворотом он осторожно затормозил. Вот тяна. Все, приехали. Поперек дороги лежало гигантское дерево. Комиссар, не выключая двигателя, некоторое время просидел в нерешительности. Никакого способа объехать препятствие он не видел. Только этого и не хватало. Ну и как нам теперь быть? Назад поворачивать? Люси неожиданно открыла дверцу и ступила на дорогу. «Что ты там еще, черт возьми, придумала?» Он повернул ключ, мотор автомобиля умолк, и Шарко тоже вышел наружу. Его подруга не трогалась с места, она осматривалась, стараясь не пропустить ни малейшей подробности. Никогда за всю ее жизнь Люси не окружала такая тишина. Ей страстно захотелось хоть какого-нибудь звука, хоть какого-нибудь движения воздуха. Но мир вокруг, казалось, накрыли колпаком и держали там в вакууме. Немного освоившись с этим странным ощущением, она подошла к огромному стволу и двинулась вдоль него, налево. «А ты попробуй обойти справа», — бросила она на ходу Франку. «Может быть, Дюпре на мотоцикле сумела обогнуть дерево?» «Ладно, только если увидишь хоть кого-нибудь, поросшего шерстью, бегом к машине». Люси углубилась в лес. Холод проникал сквозь малейшие отверстия в одежде, легкие при каждом вдохе жгло. Она сжимала и разжимала кулаки, чтобы руки совсем не замерзли. Дойдя до корней дерева, она убедилась, что корни засохшие, Стало быть, либо оно умерло от старости, либо его сожрали изнутри. Только не насекомое, нечто другое. Люси огляделась. Нет, журналистка никак не могла бы здесь проехать. На мотоцикле. «Иди сюда!» — крикнул вдруг Шарко. Люси подбежала к комиссару и увидела, что он сидит на корточках перед присыпанным снегом обгоревшим мотоциклом без номера. Присела рядом с ним. «Ты считаешь, это ее мотоцикл?» «Машина обгорела, но не проржавела. Даже и листьями не засыпана. Да, скорее всего, ее». «Ну и что же, по-твоему, произошло?» Шарко задумался. Ответ казался ему единственно возможным. Думаю, увидев дерево и поняв, что его не объехать, Дюпре спрятала у ствола свой мотоцикл и пошла дальше пешком. Она знала, куда идти. Может быть, она даже и нашла мальчишку, а потом... Он выпрямился. По-моему, это сделали те, кто держал у себя ребенка. Они молча переглянулись. Наверное, попав в западню, Валерий кричала, звала на помощь. Но кто мог ее услышать? Люси посмотрела, что там за стволом. Там продолжалась бесконечная заиндевелая лента дороги. «Поступим, как она. Пойдем пешком. Если ничего не найдем на расстоянии 3-4 километров, вернемся к машине. Ты как, не против?» Комиссар долго колебался, смотрел на их автомобиль, на следы шин на снегу. «Они здесь одни, без телефонной связи, без оружия, в незнакомой стране. Может, конечно, это и безумие, но...» «Ладно, я не против. 4 километра максимум, и только по дороге. Твоя лодыжка выдержит?» «Сейчас совсем не больно. А поскольку бежать не придется, то и никаких проблем». «Ну и хорошо. Вернись-ка со мной на минутку к машине». Шарко открыл почти примерзшую крышку багажника, быстро достал чемодан, потом снял куртку. «Делай все, как я. Надень еще один свитер и еще пару носков. Здесь примерно -15, и это ужас, что такое». «Молодец, здорово придумал». Они оделись потеплее. Шарко переложил в карман все их бумаги, паспорта, международное следственное поручение. Прихватил на всякий случай из багажника тяжелую ручку от механического домкрата, мало ли. Тщательно запер все дверцы автомобиля. Потом взял руку Люси и крепко, несмотря на перчатки, сжал. «Пойдем дальше очень-очень осторожно». Французы обогнули дерево, снова оказались на середине дороги и двинулись вперед, чувствуя, как природа все плотнее сжимает тиски. Время от времени, либо прямо на дороге, либо где-нибудь сбоку от нее им попадались следы животных. «Какие-то они, эти следы, слишком уж большие», — прошептала Люси. «Как ты думаешь, это не...» «Нет-нет, наверное, косули». «А разве у косуль нет копыт?» «Ну, значит, это косули-мутанты. Так тебе годится?» Пытаясь успокоиться и успокоить друг друга, они даже улыбались. Пробовали шутить, болтать о каких-то пустяках. И шли, 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 рука об руку, по бесконечной прямой, разворачивавшейся перед ними, как белая ковровая дорожка. «Слушай, Франк», — сказала вдруг Люси, — «а что ты хотел мне подарить сегодня ночью? То есть я хотела сказать, вот-вот сочельник, а я даже и не представляю, какой ты мне собирался сделать подарок. Ты ведь что-то для меня придумал, да? Скажешь, что? Мне станет спокойнее». Нервы Шарко были натянуты, но он нашел в себе силы улыбнуться. «Да, да, конечно, придумал. И даже приготовил. Но подарок спрятан у нас дома». «А что это такое?» «Получишь, когда вернемся в Париж. Ты еще девчонкой об этом мечтала. Ну и вот теперь должно сбыться». «Ой, как любопытно!» Они шли и разговаривали, потому что оба ощущали потребность взорвать эту безжизненную тишину. Это ледяное безмолвие, в котором не было слышно ничего, кроме их собственных шагов. Вот только разговаривая, они смотрели не друг на друга, а по сторонам. Шарко налево, Люси направо. Дорога оказалась ухабистой, совершенно раздолбанной, и даже если бы ствол не улегся поперек, по ней бы все равно было не проехать. А дальше... Дальше Люси вдруг увидела на снежном полотне отпечатавшиеся полукругом широкие следы автомобильных шин. Полицейские мигом скрылись за деревьями и хорошенько осмотрели все кругом. «Похоже, это шины то ли грузовичка, то ли фургона», — сказал Шарко. «И посмотри сюда. Здесь следы ног. То есть этот то ли грузовичок, то ли фургон двигался нам навстречу и остановился тут, у обочины. Кто-то из него вышел, отправился в лес, возвратился оттуда, сел в машину, развернулся и уехал. Причем было это все уже после снегопада. Значит, не раньше, чем дня три назад. Пошли туда. А вдруг он вернется?» «Мне кажется, не вернется». Они добежали до следов подметок. Отпечатки были большими и глубокими. Понятно стало, что шел высокий, грузный человек. Люси и Шарко двинулись по его следам, все дальше углубляясь в заросли. Они миновали ряды провисшей колючей проволоки, перешагнули через упавшую, вдавленную в землю ограду и, в конце концов, увидели перед собой развалины серого здания, напоминавшего блокгаус. Крыша провалилась, сквозь стены пробились растения, желавшие, казалось, окончательно поглотить их. Следы вели к главному входу в здание, темному прямоугольнику на месте двери, и исчезали за ним. По стенам снаружи виднелись множество табличек «Вход воспрещен» или знаков радиационной опасности. Такие же были прибиты к колышкам, воткнутым в землю. «Может, нам не стоит туда заходить?» — прошептала Люси. Она тяжело дышала. Здешний воздух не годился для ее легких. «Все таблички и знаки в очень приличном состоянии», — возразил Франк. «Думаю, они здесь только для любопытных, чтобы не лазили по развалинам, а двигали обратно. Для нас же это скорее означает, что мы на верном пути». «Ну, ладно». Люси и Шарко осторожно прошли внутрь. Большое помещение в центре оказалось совершенно пустым. Коробка из бетона, а в глубине лестница вниз. Пол местами провалился, из стен торчали железные балки, одна из них с надписью большими черными буквами «ЧЕ-ТОР-3». Войдя, полицейские подняли пыль, и теперь она плясала вокруг в солнечных лучах, проникавших сквозь разбитые стекла окон. Комиссар заметил кое-где более светлые пятна, так, будто на стенах висели рамки с картинками, но их сорвали и остались следы. «Здесь что-то недавно было, чего теперь нет». Он, шагая через дыры в полу, направился к лестнице, а Люси тем временем заглянула в соседние помещения, такие же, как выяснилось, пустые. Только в углу одной из комнат обнаружилась гора деревяшек, металлических обломков и табличек с выбитыми на них кириллическими буквами. Комиссар, сжимая в руке свою железяку, бесшумно спускался по лестнице. Дневной свет внезапно исчез, чтобы возникнуть снова, льющимся сквозь большую дыру в полу того помещения, из которого он пришел. Шарко посмотрел вверх. Тремя метрами выше этот просвет был словно решеткой, забран стальными прутьями, и выбраться через него наружу было, понятное дело, невозможно. Шарко пощупал замок на двери. На замке ни малейшего следа ржавчины, но взломан он был самым варварским способом. Кто-то, спустившись сюда, ломился в комнату силой. Сверху послышался тихий голос, на который тут же откликнулось эхо. «Ты где?» Это был голос Люси. «Прямо под тобой», — ответил Шарко. Лестница, по которой он спустился, уходила еще куда-то вниз, на другие уровни, но дальше идти было некуда. Перед ними был лед. Франк проломил его ручкой домкрата и увидел, как внизу плещется черная вода. Один или несколько подземных этажей были полностью затоплены. У него сжалось сердце, и он решил двинуться по подземелью вперед, оставив лестницу за спиной. В комнате, куда она его привела, было еще несколько выбитых дверей, и здесь было почти так же пусто, как и наверху. Почти. В углу, Прямо на полу валялся старый матрас, а рядом с ним стоял большой желтый бочонок. Пустой, навехонький, с крышкой, прислоненной сбоку. А на крышке два символа. Трилистник, свидетельствующий о радиационной опасности, и череп со скрещенными костями. Люси почти уже спустилась, но Шарко знаком остановил ее. «Стой, где стоишь. Не приближайся. Бочка пустая, но поди знай». Солнечные лучи, проникая сквозь дыру в потолке, освещали только кусочек пола. Остальная часть помещения тонула в темноте. Люси замерла на месте, вглядываясь в угол, где лежал матрас. «Цепь! Там, на матрасе, цепь!» И действительно, по матрасу велась цепь с наручником на конце. Противоположный конец цепи был намертво вделан в стену. «Вижу. Мы у цели, Люси». Эннабель втянула голову в плечи, обхватила себя руками. «Вот, значит, где держали ребенка из больницы. Отсюда, наверное, Валерий Дюпре его и вызволила, сбив замки подручными средствами. Наверное, Дюпре хотела добежать с малышом до мотоцикла, выдохнула Люси, но не успела». Французы помолчали. «Конечно, до цели они добрались, но почему-то обоих не покидало смутное ощущение неудачи. Ясно как день, что похитителям тут делать больше нечего, и вряд ли кто теперь сюда сунется». Люси, нервничая, забегала взад-вперед. «Ну и что станем со всем этим делать?» «Вернемся в машину», — вздохнул Шарко. «Своими силами нам уже не управиться. Надо связаться с украинским НЦБ и властями, поставить их в известность». Шарко стал подниматься по лестнице, а Люси прошлась по смежным, тоже пустым комнатам с серыми стенами без окон. Вернулась к матрасу. Если детей держали здесь, в подземелье, то где оперировали? Она вспомнила фотографии, операционные с выложенным плиткой полом, хирургические инструменты. Нет, детям не могли вскрывать грудную клетку в таком или подобном помещении. Здесь слишком пыльно и слишком уж все разрушено. Получается, этот блок Гаусс использовался только как тюрьма, как место, где детей прятали перед тем, как куда-то вывести. Люси осмотрела желтый бачок около матраса. Прикинула, какой он высоты и какой вместимости. Господи! По коже у нее побежали мурашки. Она услышала, как грохнулась об пол тяжелая железка. «Франк?» Шарко не ответил. Сердце Люси забилось, как сумасшедшее. «Франк!» Она бросилась к лестнице, взлетела наверх. Франк лежал на полу посреди комнаты, а прямо напротив Люси, перегораживая входную дверь, стоял Владимир в зеленой куртке с капюшоном. Стоял, не шевелясь, и пристально смотрел ей в глаза. Позади раздался шум. Люси едва успела заметить гигантскую тень, надвигающуюся на нее с невероятной скоростью, и почувствовать, что голова взорвалась и разлетается осколками. Потом тьма.